Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня, в Великую Среду Страстной Седмицы, мы предлагаем вам послушать слово о богослужениях Великого Четверга, Великой Пятницы и Великой Субботы протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Голенищево.
Четверга мы вспоминаем Сионскую горницу, и мы духовно собираемся там, находясь в каждой своем храме, и созерцаем со страхом и трепетом, как Господь ноги умывал своим ученикам и отирал их лентием, то есть полотенцем, и говорил: «Вот я ваш учитель, и я сделал это, вот вы тоже должны ноги людей также омывать со смирением и служением каждому человеку». Так Господь учил смирению своих учеников. Но и потом здесь, в горнице посланной, Господь установил величайшее таинство, которое будет продолжаться во все время существования Земли, и оно будет не столько продолжаться, как говорят ученые, богословы и преподобные отцы, как наше служение Святой Евхаристии каждого храма, каждого часового пояса, независимо от того, где находится храм, в какой степени украшенности, если этот храм находится в единстве со Святой Соборной и Апостольской Церковью, то в каждом храме это священное действие и великое таинство совершается в неразрывной связи с Сионской горницей. И священники не повторяют это таинство, а каждый раз соприкасаются с той самой тайной вечерью. И Господь сам творит это великое таинство. А стены Сионской горницы, как говорит один святой человек, расширяются до предела Вселенной. Время преодолевается, и мы таинственно и страшно присутствуем и причащаемся. Тело и крови Господних там, как в Сионской горнице, каждый в своем храме, в любом пространстве, в любом времени. Недаром в древних, очень древних мозаиках и фресках причащает Господь сам, держа чашу сначала верховного апостола Петра, а с другой стороны, когда подходит святой апостол Павел, который никогда не был в Сионской горнице вместе с учениками. Но церковь живет вне времени и вне пространства. И апостол Петр, и Павел причащаются из рук самого Господа в Сионской горнице. И мы с вами также трепетно и страшно участники этой великой тайной вечери. И недаром поется в церкви: «Вечери твоя тайная, днесь, Сыне Божий», то есть вот сейчас, сегодня, «днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Небо врагом твоим тайну повем. Это для всех времен, для всякой народности, для всякого человека. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Четверг совершается удивительная служба, имеющая очень большие древние корни происхождения. В IV веке было описание очень близко к тому, что мы сейчас совершаем. В Иерусалиме только с места на место ходили, место святое одно, место святое другое, вспоминали, как это было в древности, и пели псалмы между и чтением Евангелия, а мы стоим в храме на одном месте, ибо мы духовно присутствуем в Иерусалиме, а стоим на каждом кусочке земли, на всяком месте владычества Твоего, благослови, душе моя, Господа. На всяком любом пространстве мы стоим в церкви, и у нас в церкви стоит распятие. Господь простирает руки свои, и мы смотрим на распятие и стоим так же, как стояли мироносицы, как стоял Иоанн Богослов. Мы стоим и внимаем с трепетом, слушаем всем сердцем каждому Евангелию, которое читается в этот вечер. И мы стоим с зажженными свечами во время чтения Евангелия, а потом их во время пения хора гасим. И там, где нет электричества, то здесь бывает удивительный контраст. Сияние всего храма и всех свечей, стены и верх, и купол храма весь сияет и блестит, когда мы слышим евангельское слово. А только когда кончил священник, все дуют на свои свечи, гасят их, и полумрак, иногда почти темнота в храме наступает. Это действительно звучание Слова Божия, которое просвещает всякого человека, грядущего в мир. И нельзя опаздывать, нельзя прийти позже, потому что Великий Четверг вечером начинается сразу после шестопсалмия, каждение всего храма и первое Евангелие. И это Евангелие, которое читается в Великий Четверг первым, во всей полноте и целостности никогда больше не повторяется. Это Евангелие удивительное. первое Евангелие, чтение Евангелия Великий Четверг. Это Духом Святым записал святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Это первое Евангелие является первосвященнической беседой Господа нашего Иисуса Христа с учениками своими. Свершилось Евхаристия, и Господь дождался, когда ушел Иуда, Господь начинает говорить своими учениками: «Чадца мои», то есть «детки мои», говорит с ними: «Прощаясь ведь своими страданиями», говорит все, что Он хотел бы, чтобы они запомнили навсегда, чтобы они имели в сердце своем эти слова. И Он не только беседует, а в душу каждого человека беседует через учеников с нами. Его голос слышен в церкви. Читает священник это Евангелие и страшится, ибо это слова Господа самого. Господь беседует с нами. Беседует о том, чтобы они как можно полнее поняли и запомнили, что Он им говорит. И какая сила, какая удивительная красота любви ко всем нам, у любви ко всем любящим Господа во все времена, до самых последних дней существования земли. И здесь нужно затаить дыхание и убрать все свои мысли земные, все свои хлопоты и заботы, и стоять и ловить каждое слово всей душой. Звучит слово Господа нашего, Иисуса Христа, Сына Божия. И как удивительно, апостол Иоанн все это записал. И беседа продолжается не только внутри Сионской горницы, но и на пути к Гефсимании. «Встаньте, пойдем отсюда», — сказал Господь. И они вышли из горницы и пошли по улице, по городу. Это там, где уже за стеной Иерусалима. И там дорога спускается вниз. Надо идти вниже, ниже, ниже до потока Кедронского. И потом подняться уже в Гефсиманию. И как удивительно, Господь живо, ясно, ярко говорил ученикам своим. И те, кто жил в Иерусалиме, и те, кто путешествовал в Иерусалим, помнят, как дорога спускается от Сионской горницы вниз туда и идет в Гефсиманию. И старые опытные и путешественники, и те, кто жил в Иерусалиме, говорят, что Господь идет с учениками по этой дороге, тихо беседуя с ними. И как раз здесь идут приготовления к Великой Субботе, то есть к Пасхе. И все, как всегда, убираются везде, и дома, и в своих, не только лишь домах, но и на своих участках земли, обрезают сухие ветви виноградной лозы, собирает ее в небольшую кучку и поджигает, чтобы не было лишнего здесь. А так как уже вечером было, то эта работа была проделана днем, но кое-где оставались и остаются вот эти дымящиеся сухие веточки в огне. И уже кончился огонь, прошел уже, горел уже огонь, а там только чуть-чуть дымится, и там зола, и там весенние свежие земля пахнет. И Господь идет с учениками по пути в Гефсиманию. Его взор, естественно, падает на эти участочки с виноградной лозой, и Он и говорит ученикам: «Я есть лоза, а вы грозди». Всякое лоза, всякая ветка, не приносящая плода, ее срубают и в огонь бросают. То есть Господь не говорит ничего туманного, ничего мудреного, ничего того, что трудно было бы понять. Он идет с учениками, а вдоль дороги вот эти веточки-то, они и чуть-чуть тлеют, последние уже темнеют совсем. Вот здесь эти веточки, они, говорит Господь, показывая, как Он устроил церковь свою. Он лоза, а вы все грозди. Тот, кто не может, не будет на лозе, не будет приносить плода своего. И далее, и далее, и далее удивительные, замечательные, поразительные слова, которые донес до нас, мы верим твердо Духом Святым, святой Иоанн Богослов. И мы не только слышим, как ученики, слова Господа. Здесь, в евангельском чтении, совершается вообще нечто поразительное. Иоанн Богослов записал не только беседу с учениками самого Господа, а молитву самого Господа. Так она и называется, первосвященническая молитва. Когда Господь молится Отцу Своему. Это никак не перескажешь, я даже не буду говорить об этом и комментировать. Здесь надо только стоять в храме и превратиться всему вслух и с трепетом сознавать, что ты присутствуешь при невозможном. Слова Господа звучат, таинственная жизнь Бога самого. Троическое общение. Господь молится Отцу Своему, а мы слышим, какое снисхождение, как страшно. И потом читаются следующие 11 Евангелий с такой аккуратностью, внимательностью каждому евангелисту. Мы слышим его слово. Один говорит так, другой чуть-чуть по-другому рассказывает. То есть мы выслушиваем все, что могло было быть сказано святыми евангелистами, все о страданиях и о кончине и погребении и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Ничего не утаено. Хор поет антифоны, как это происходило, как ученики говорили. То есть он как бы комментирует то, что только что было слышно в Евангелии, рассказывает от лица молящихся. Мы слышим это. Потом снова «И осподобитесь нам слышанию святого Евангелия Господа Бога». Молим. И ударяет колокол по числу Евангелий, и храм снова озаряется светом от каждой свечи. И слышим мы страшные евангельские слова. Это единственный раз в году совершается, это чтение 12 Евангелий. И это чтение пропустить никак нельзя. Это значит лишить себя той полноты участия и восприятия спасительных страданий, смерти и воскресения Господа нашего. Поэтому мы не можем никак не пойти в этот великий и действительно великий четверг вечером в храм и не участвовать в этом богослужении. В пятницу великую, уже обычно после полудня, совершается вечерня с выносом святой плащаницы. Вновь читается длинное Евангелие, составное, от, чтобы снова услышать слова евангелистов о том, как Господь за нас страдал. И потом выносится плащаница посреди храма, и священник и духовенство все читают канон «Плач Пресвятой Богородицы», который сравнительно поздно написан, но как он замечательно, как прекрасно он изображает само событие снятия со креста и погребения, как Пресвятая Богородица скорбит и плачет, и обращается к сыну своему возлюбленному. И потом поется пение «Приидите, ублажимый Иосифа преснопамятного», и мы подходим к плащаницу, целуем, прикладываемся. Это совершается в Великую Пятницу. И уж потом, в Москве обычно бывает вечером, в некоторых храмах иногда где-то понемногу, у кого силы есть, сохранилась ночная служба, но это в редких храмах. В основном вечером совершается чин погребения Спасителя. Чин довольно длинный, тоже очень древний. Чтение специальных статей, в котором к каждой строке псалма прибавляется строка, посвященная погребению Господа нашего Иисуса Христа. И потом уже канон поется волною морскую. Нам скажут, а почему вы такие длинные службы служите? А почему вам так все это? Неужели нельзя бы кратко послужить там, ну, полчаса, 45 минут? Ну, час, в крайнем случае, и хватит достаточно. И вот тут нужно учесть древнейшее предание, которое идет от самих апостолов, и от мироносец идет от самого события, которое было тогда в Иерусалиме. Конечно, мы не во всей полноте себе можем представить то, как было, но те, кто любит Господа, они должны внимательнее быть, должны искать, читать, узнавать, а как все это происходило. И я сейчас, конечно, не смогу подробно объяснить, как происходило то, что описывается в Евангелиях, и как у нас Великую Пятницу, что мы вспоминаем. Но очень кратко постараюсь хотя бы сказать, почему у нас длинный чин погребения. В этот страшный и скорбный день Великого Пятка Господь после приговора Пилата крестным путем был введен на Голгофу и распят на кресте. Страшно, ужасно. Мы это вспоминаем каждый день, независимо от времени года, в чтении часов третьего часа, шестого часа и девятого, которые еще с глубочайшей древностью, из времен монашеских и очень древних, стали исполняться каждый день в любое время. Но Великую Пятницу мы как бы входим во время тогдашнее, и здесь, в храме, в любом месте мы находимся и должны сознавать, как по времени происходило это. И еще нужно обратить внимание, что Иерусалим стоит на одном меридиане с Москвой. Москва, если лететь к югу дальше, вниз, то мы как раз стоим на меридиане с Иерусалимом, и время у нас часовое одинаковое, часовой пояс одинаковый. И вот по нашему времени, которое мы сейчас можем представить, ну, конечно, без всяких поправок звездного времени, декретного времени, это не так важно, суть. Это все относительно, но мы вспоминаем так, как было тогда в Иерусалиме. Нам не обязательно важно математически точное вычисление времени. Но в полдень, около 12 часов дня, Господь был распят и распростер свои руки на кресте, привлекая к себе все народы. И что было тогда в реальном времени? Тьма быть по всей земле. От шестого часа до часа девятого, то есть с 12 до 3. С 12 до 3 Господь висел на кресте. Тут смеялись, тут люди первосвященника хулили Господа Иисуса Христа. Солдаты здесь тоже стояли. И Господь говорил и возопил: «Или, или лима самохвани». 3 часа Господь был на кресте. И в 3 часа дня возопи гласом велием, мы читаем в Евангелии, и испусти дух. И завеса раздралась во храме Иерусалимском, и землетрясение случилось. И все были в страхе. И сотник говорил: «Воистину, это Сын Божий есть». И вот тут надо вспомнить о том, какой же был день, когда это произошло. Этот день был накануне субботы, а день велик был, то я суббота, ибо это было празднование Пасхи. Если уж закон Моисеева должен был соблюдаться всегда безукоризненно в любой день, то накануне Пасхи это было бы страшным преступлением делать то, что по закону Моисеева было не положено. И по обычному, как полагается, как всегда было во все дни до 6 часов вечера, нужно было закончить все приготовления, все с хлопотой и заботой. Все, что было необходимо перед праздником Пасхи, то тем более здесь, когда была казнь на горе Голгофа, к мертвому нельзя было прикоснуться после 6 часов вечера, ибо тогда была бы вся Пасха испорчена. Человек не мог бы ничего нигде участвовать, нигде, и он должен был быть прибыть в состоянии, отстраненном от общества людей, от всех, от Бога. И надо было успеть с 3 часов до 6 часов вечера, ибо начинался день пасхальный с вечера, с 3 до 6 закончить все дела, все, что было необходимо сделать. А здесь тут стояла такая необходимость. Ведь преступников бросали в ров, засыпали землей, там чуть-чуть присыпали и уходили. Все. Не полагалось никакого погребения. Так как же было надо успеть похоронить? Надо было идти к Пилату. Иосиф пошел к Пилату просить тело Иисуса. Сами знаете, как попасть к начальству в любое время. Как он сумел, как это организовать? Конечно, время это заняло. И было заранее сказано кому-то из учеников или из мироносец, чтобы бежали на рынок и купили белое длинное полотно. По некоторым преданиям, некоторые говорят, что даже взяли в Сионской горнице скатерть. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, не будем загадывать. Была чистая, длинная, большая плащаница, то есть полотно, которым надо было покрыть, то есть положить умершего и сверху покрыть этим же длинным куском полотна и руки и ноги поясанием и сударь на голове и похоронить в пещере. То есть надо было принести это полотно, потом надо было ароматы купить, когда купить, где купить, успели ли. Как удивительно, в Евангелии написано, Господь женщину-блудницу не отогнал от себя и сказал такие слова: «Не препятствуйте ей, она принесла мира, и миром мажет мои ноги, и волосами отирает, слезами ум омывает». И были странные слова сказаны, на которые мало кто обращает внимание, ибо она таким образом готовит мое тело к погребению. Почему так сказано? Да потому что по чину, как полагается, по уставу, не было времени хоронить. Пока пришел Пилат, пока принесли лестницу, пока принесли какие-то инструменты, чтобы эти гвозди ужасающие вытащить, пока они его сняли со креста, и Господь повис на плече снимавшего, пока не положили. И здесь было недалеко. Хорошо, что было недалеко. Здесь совсем недалеко была пещера, которая была куплена Иосифом Аримафейским или были заказаны для себя заранее в скале устроенная. Надо было все устроить спокойно, торжественно, омыть. И все, что полагается, не только лишь сделать физически, но и духовно пропеть псалмы соответствующие, не спеша, как полагается, похоронить. Времени не было. Надо было делать почти все бегом. Надо было спешить. Надо было успеть то, что почти невозможно успеть. И с какой скорбью мироносицы глядели и участвовали в погребении, с какой скорбью, что как же так можно хоронить Господа нашего и Учителя? Мы ничего не успеваем. Мы принесли ароматы. Вот посыпали какие-то там смеси, специальные алоэ и там литр около 100. Что такое там посыпали, что-то успели. Но даже миром-то не успели помазать. Вот мы мира принесли, вот оно мира. А уже нет времени. Говорят, немедленно, срочно, срочно. Закрывайте. Все. Нет времени. Мы должны до 6 часов вечера уйти отсюда, омыть свои руки, омыть голову свою и праздновать праздник Пасхи иудейской. Потому что мы касаемся к умершему. И вот, глядя на то, как погребали Спасителя, сердце любой женщины терзалось, скорбело, мучилось. Так нельзя хоронить. Мы ничего не успели, и пропеть ничего не успели. Быстро внесли в пещеру, положили с правой стороны на такую лежаночку, я бы сказал, русское слово. Лежаночку, выбитую в скале, такую, вот такая полочка, лежаночка, именно лежаночка. Положили, все, надо бежать, бежать. Никто не успел даже там постоять, помолиться. И вышли из пещеры, и камень привалили срочно, большой, ну, мужчины едва двигали его. Для чего камень? Да как для чего? Разве сейчас у нас не бегают дикие собаки по нашему городу? А уж тогда-то разве не бегали? Конечно, бегали. Да всякие зверьки могли, шакалы или лисицы, прибежать от голода и есть, и грызть то, что могли бы найти. И вот это отверстие в пещере, куда можно было зайти, этот камень должен был привалить не для чего другого, а для того, чтобы никто из этих, из животных не пришел, не погрыз. А тут еще иудеи потребовали, чтобы печать приложить, и стражу потребовали, и вот приложили печать к камню, и стража пришла. Это надо было успеть опять-таки все это сделать так, чтобы не нарушить закон Моисеев. Стража была первосвященническая. И вот в такой спешке, в такой суете закончился этот день. И как Господь родился и был положен в пещере Вифлеемской, среди скотского стойла, среди того, что бывает к нам, где бывает скотина, так и здесь, когда Господь погребался, не было ничего такого торжественного, никакого особенного пения, и не успели даже выполнить, что полагается, и сердце милоносец скорбело и мучилось. И они решили твердо, что надо дополнить все, что необходимо. А как же мы миром не помазали тело? А церковь поет: «Миро мертвым суть прилично, Христос же истлению явися чуждя». То есть миром мажут из любви к умершему, чтобы оно можно дольше сохранилось, не распалось, не рассыпалось. И с этим миром мироносицы ушли домой, чтобы прибыть в покое по заповеди, и решили, что вот пройдет этот день великий, суббота, то на рассвете следующего дня, первого дня недели, на рассвете следующего дня, они придут и дополнят все, что пропустили во время погребения, помажут тело умершего и сделают все по чину, припоют все положенные псалмы, какие полагается петь для умершего человека. И они в тревоге и в скорби проводили этот день по закону Моисеева в покое и в праздновании. И на рассвете первого дня недели они течаху ко гробу. Течаху — славянское слово. Течаху значит бежали. Зачем бежали? Почему? Ну так ведь тепло уже в Иерусалиме. Лазарь провел 4 дня в гробе, и сестра говорила: «Уже смердит. Господи, не открывай камень, не отваливай». 4 дня прошло уже в таком, в теплом климате. Они хотели как можно раньше прийти, чтобы помазать тело, которое они хотя и посыпали ароматами какими-то специальными, но нужно миром было помазать еще. И они даже так спешили, что забыли, что камень привален на физической силы, чтобы отодвинуть его, а то больше того, там оказалось, там и печати были. Они все забыли для того, чтобы выполнить свой долг своей женской любви, материнского горящего сердца. Но как же так? Как могли сделать люди? Почему получилось так, что Учитель наш Господь не получил должного погребения? вот Церковь Святая на протяжении всех следующих веков и лет выполняет то желание мироносец и тайных учеников Господа, которым этим пожеланием сердце горело, мироносец. И мы спокойно, медленно, размеренно поем те песнопения, которые нам хотелось бы пропеть на погребении Господа. Мы восполняем спешку той удивительной ночи, когда наступила великая, преблагословенная суббота. И поэтому поем, и плаченицу несем медленно, без спешки, без того, что было тогда на Голгофе и в гробу Господне. И мы снова вносим ее в храм, и когда после крестного хода и читаются пророческие чтения апостол и Евангелие о том, как была приложена печать к гробу, и Господь находился в гробе. Слова, которые как бы вот заставляют увидеть по-другому, необычно, нестандартно то, что мы пропускаем часто мимо своего внимания. Как поется на погребении, стража была поставлена пещеры, в которой лежал Господь, стража, потому что боялись, что украдут ночью Господа и устроят сенсацию ложную. Но стража была поставлена, чтобы не украли, а тем не менее, стража-то обычно бывает царя. Воины стерегли гроб, как стоящие на страже там, где пребывает царь. Это была отдана воинская почесть. Даже самому Господу Иисусу Христу стража стояла. Так поет церковь, и это действительно так оно и есть. Боялись обмана, а оказали честь. А у святителя Андрея Критского есть в неделю Фомину, в каноне, который сейчас уже не употребляется, есть такой удивительный тропарь, который тоже заставляет увидеть то, что сразу не видишь. Я сейчас точно процитировать не могу, я только скажу смысл этого тропаря. Воины, когда стояли на страже у гроба, они стояли обычно по воинской обязанности, стояли и не знали, что происходит. Но в это самое время, когда Господь тихо лежит в пещере, Господь сошел в ад и такое сотворил. Двери ада сокрушил. Он уничтожил царство ада. Он вывел оттуда людей всех, которые захотели с ним пойти. То есть такие были совершены действия не только глобального, а всей вселенной масштаба. Вселенная, я имею в виду даже космос, не только лишь Землю. А стража стоит и дремлет. Никто не знал, что Господь делал в тот момент, когда они стояли просто так на часах. Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иисус Христе со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанной. То есть неописуемо. Нельзя об этом рассказать, нельзя повествовать, нельзя объяснить, что Господь сделал в этот момент, когда стража стоит, и все, что Господь совершил. Ну и когда уже кончается служба, если она была ночная, и читается удивительное «Пареми», это уже много, я уже не смогу подробнее об этом сказать, но те, кто ночью участвовал в службе, если весна бывает солнечной, то они сподобляются особого утешения. Когда ведь церковь говорит и поет, и во время чина освящения воды на Богоявление или чина освящения воды в таинстве крещения, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе работают источницы. Вся тварь участвует в божественной истории спасения всех людей, в жизни. И землетрясение было, и тьма была по всей земле, и солнце померкло. Это не случайно. Это не метафора и не поэзия в кавычках. Это действительно так это было, и страшно так было. Так вот, когда мы ночью служим погребение, и уже начинается рассвет, приближается восход солнца, как раз прочитывается «Пареми», начинается литургия Василия Великого, и после чтения апостола хор поет «Воскресни, Боже, суди земли, ибо Ты царствуешь вовеки». Уже первое пасхальное песнопение, священники и диаконы переоблачаются из темных великосубботних риз в светлые, в белые, как ангел, который сидел на камне у гроба, белоснежные одежды. Выносится Евангелие из алтаря перед плащаницу и читается единственный раз в году, в вечер субботний святающий, воедино от суббот. Пришли мироносицы на гроб. Единственный раз читается это Евангелие. И тогда солнце начинает светить в восточное алтарное окно. Апсида алтарная никогда в древности не была ничем загораживаема. Если мы посмотрим в Успенском соборе Кремля, в Успенском соборе Троицы Сергия Лавры, в Троицком соборе Троицы Сергия Лавры и во всех древних храмах никогда алтарное восточное окно ничем не загораживалось. Только лишь 20 век принес нам западный витраж, подсветку электричеством иконы Воскресения Спасителя на горнем месте. Я понимаю, когда в условиях города храм весь застроен большими зданиями, которые не пускают свет и солнце не пускают в храм внутрь. Это понятно, но если храм стоит на просторе, на открытом месте, то алтарное окно восточное, направлено на восток, оно не случайно так направлено. Солнце, восходя в Великую Субботу, проникает внутрь алтаря и храма и падает под таким углом, почти одинаковым каждый год, Пасха ранняя, Пасха поздняя. Ну и плащаница ведь тоже длинная. И вот солнце из алтаря через открытые царские врата освещает плащаницу. И свет этот, он какой-то особенный, белесоватый, похоже на невещественный свет, хотя это солнце наше земное, и свет обычный. Мы себя не обманываем. И мы просто радуемся, глядя на эти солнечные лучи, которые освещают лежащего на плащанице Спасителя нашего. И храм, исполненный ладаного аромата и дыма кадильного за всю ночь, который набрался многого в храме, он показывает нам эти лучи. Видно, как они из окна струятся в самый храм и падает на плащаницу. И это бывает так сильно. Это удивительное служение солнца Господу нашему Иисусу Христу, что начинаешь думать, что не случайно эти восточные окна никогда не закрывались чем-то, и камнем не закладывали эти окна, а они оставляли это место, оставляли эти окна, даже бойницы небольшие, для того, чтобы солнце светило на центр храма, вот здесь, где лежит плащаница, под амвоном, чтобы она была освящена, и солнце участвовало в этом богослужении. Потом освящаются куличи и пасхи. Это довольно тяжелый подвиг для батюшек, когда приходится целый день освящать куличи и пасхи, тем более, если после ночной службы, даже если утром была служба, все равно это очень тяжело до вечера освящать куличи и пасхи, но ничего не сделаешь, такова традиция. И надо освящать тем, кто когда захочет, тогда и придет. В некоторых странах, в православных, приходят люди один раз, встают вокруг храма в круг, и батюшка один раз ходит и освящает уже после пасхальной службы. Но это традиции другой страны. А у нас принято так, и батюшки трудятся целый день до вечера, ходят и освящают. И потом ночью к 12 часам, к 11, там, наверное, к 11-15, люди собираются в храм, потому что начинается уже служба Пасхи Святой. Полуночница волною морскою поется, и служба Пасхи. И день какой-то особенный, я уже об этом один раз говорил, хочу даже повториться, если кто слышал меня, что некий идет не космический гул, но глобальный, то есть земной гул снизу, то, что Господь сокрушил ад, и то, что подземный мир, как мы думаем, там находится, он был сокрушен, и земля как гулом неким здесь участвует в этом событии, как мы во времени это празднуем в полночь. Это не имеет большого значения, когда совершилось воскрешение Господа. В ближайший к этому времени момент мы и совершаем это воспоминание спасительного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И начиная с Дальнего Востока, там, где солнце встает ночью, начинают петь, идут крестным ходом «Воскресение Твое, Христе, спаси!» и поют. Первый раз Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав, и священник восклицает: «Христос воскресе!» Все отвечают: «Воистину воскресе!» Проходит час, солнце двигается дальше, в другом часовом поясе также начинается. Это ночь, темно, но земля двигается, и вот с каждым часом, с каждым часовым поясом, каждая полоса земли с севера на юг восклицает и поет, следующий часовой пояс, и доходит до нашего пояса, до нашего времени. И мы тоже идем с крестным ходом, и тоже священнослужители, святейший патриарх, архиереи восклицают, поют «Христос воскресе!» И все радуются, и колокола гудят, и так по всей земле. Потом идет дальше за нами туда, уже в западную область. Потом приходит Европа, и там православные люди тоже поют. И так целый день, целые сутки каждый пояс восклицает пасхальное приветствие, и вся земля торжествует, поет и радуется светлую ночь, пасхальную ночь светлого Христова воскресения. Мироносицы ликуют, Пресвятая Богородица радуется. Весь мир земной, мир небесный участвует в этом событии. Вся Церковь единая восхваляет и воспевает Господа во времени и вне времени. А весь мир ликует. Те, кто не хочет веровать, они не празднуют. А мы верующие празднуем, ликуем и не можем спать в эту ночь победы над смертью Господа нашего Иисуса Христа. Я не могу подробнее говорить сейчас, и это трудно говорить до того. Надо переживать, идти в храм, радоваться, участвовать всей душой, всем сердцем. Это великое и спасительное событие воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Каждый день дорог, каждый час бесценен. Нельзя пропустить то, что в церкви совершается. Я всех радиослушателей приветствую и поздравляю с этими великими спасительными днями, великими днями, особенными днями Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресения. Да даст Господь всем верующим православным христианам во всей возможной полноте участвовать в событиях жизни, смерти и воскресения Господа нашего. Это центр всего нашего бытия и смысл. Как бы ни жили, чем бы ни занимались, это есть смысл нашей жизни и радость вечной жизни. Жизни вечной, пришедшей сейчас на землю в дни Страстной Седмицы и Пасхи. И Господь обещал нам и дарует, то есть даром дает любящим и верующим в Него не только лишь жизнь, но, как сказано в Евангелии, сам Господь сказал, больше, чем жизнь. Это участие в жизни Божества. И мы, причастники Божественного естества, ликуем и радуемся тому, что Господь дал нам, чего Он сподобил нас. Страшно, необъяснимо. Господи, слава Тебе! Господи, слава Тебе! Господи, слава Тебе! Thank you.
Господь, я позволю тебе жить.